Свежее утро на радио «Спутник».
О главных новостях к этому часу расскажем вам вместе с Алексеем Тимофеевым. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте,
вакцинный туризм в Россию откладывается, Алексей.
К сожалению. Но можем сказать пока.
Основная причина – сложность при въезде в страну. Но даже те, кто все-таки пересек границу, не получают автоматического доступа к прививкам. Для России безусловный приоритет – вакцинация собственных граждан. Об этом сказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Верно. В общем, первым о планах организовать туры для желающих вакцинироваться объявил российский туроператор «Интурист». Гендиректор компании Виктор Тополкараев в начале февраля рассказал, что «Интурист» получает большое количество запросов от иностранных граждан по такому виду туризма. Причем речь идет не о единичных каких-то случаях, а о группах свыше 100 человек. Он подчеркивает, гендиректор «Интуриста», что в основном интерес проявляют путешественники из азиатского региона и Южной Америки. Сейчас вакцинация препаратом «Спутник Ви» проводится для граждан России, имеющих постоянную или временную регистрацию на территории Москвы. В Москве иностранным гражданам вакцинация доступна при наличии у них вида на жительство с регистрацией в столице и разрешение на временное проживание с регистрацией. Значит, при этом есть информация, Евгений, что шанс вакцинироваться у приехавшего из-за рубежа есть в выездных пунктах вакцинации. Знаешь, сейчас, да, есть, например, в районе, где
там
я раньше жил.
Там надо паспорт показать.
Вот. Так вот, говорят, что там медики очень лояльны. И, в общем, вакцинируют, ну, не все, не всегда.
Вот
и
ты
не
сейчас
везде
сказал об этом, да. И по Шапкину стучат.
Я же не сказал, где, в каком конкретно, понимаешь, выездном пункте. Но говорят, что действительно в этих выездных пунктах работают очень лояльные
специалисты. А что думаешь, если я своим паспортом приду, меня не пустят?
С моим?
Ну да. Меня тоже вакцинируют.
Но если бы ты был иностранцем, вот вопрос. Вот мне было бы интересно.
Просто пришел, я бы молчал.
Ну да, да. Где паспорт? Вот так вот. Да, на пальцах бы. Ну,
мало таких, что ли.
Ну, в общем, говорят, что даже при предъявлении национального удостоверения личности действительно некоторые лояльные специалисты в выездных пунктах вакцинации идут навстречу и позволяют сделать прививку.
Я поддерживаю.
Я поддерживаю. Конечно,
слушай. Россия сильно обеднеет, если сделать прививку.
Вот молодец. Туристам. Вот молодец. Конечно, я тогда молодец. Сразу скажу об этом. Слушай, у меня реально была вот такая идея. Раздавать, ну, в смысле, вакцинировать всех желающих в российских посольствах и консульствах по всему миру бесплатно. Просто огромный транспарант на здании, значит, российского посольства или консульства.
Россия
вакцинирует бесплатно,
да?
Понимаешь?
Штурмом возьмут там деньги?
Ну, не знаю. Но мне кажется, это очень хорошая инициатива.
Если по-честному, то да, неплохая.
Но Россия спасает таким образом мир. Но разве это плохо, Жень?
Но пока-то не спасает. Таким образом.
Но потому что существуют всякие препоны, в том числе при пересечении границ. Вот это типа основная преграда, что сложно в это пандемическое время пересекать границу. Ну и потом, это если уж туристы поедут к нам. Ну а так-то мы же с тобой тоже все прекрасно понимаем, что для кого-то это бизнес, например, да, если Pfizer продает, мы же с тобой обсуждали, что там шприцы не докладывает в свои вакцины, и нужно... Знаешь эту историю, да, в Японии?
Нет, это напомнить? Не со мной. Это не со мной вы обсуждали,
в общем,
извините.
В Японии Япония закупила ампулки с Pfizer.
Так.
Одна ампулка содержит 6 доз, а шприцов 5. И...
Что, в Японии шприцов нет или что?
Там же какой-то специальный должен быть шприц, сертифицированный Pfizer, понимаешь, и нужно докупать специальные шприцы. И Япония вынуждена, значит, вот эти остатки, то есть шестую дозу, просто выбрасывать в огромном количестве. Они там...
Да, Леш, мне медсестра обычно так вот
Чмяк.
Чмяк.
Да.
И все.
Я
и
понимаю,
обычным вообще
я понимаю. Но это же ведь проблема национального уровня. Они там посчитали убытки там чуть ли не десятками миллионов йен или сотнями даже. Это все измерялось, все дошло до японского Минздрава, и они об этом тоже говорили. То есть просто мы с чего начали этот разговор? Что, может быть, это спасение мира, но если это бизнес, то в этом ничего типа такого плохого нет, считают в транснациональных корпорациях. Как эта фраза, помнишь? Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300-процентной прибыли. Вот примерно из этой серии. В общем, возвращаясь к вакцинному туризму, и пока невозможности там полномасштабного проведения этого вакцинного туризма, мы позвонили заместителю председателя Комитета Государственной Думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергею Кривоносову и попросили оценить перспективы такого вида медицинского туризма.
В перспективах сложно судить, так как мы не знаем, сколько продлится пандемия, но тенденция показывает, что на ближайшие года два, а может быть и больше, это перспективно. Самое главное, чтобы приезжающие не привозили инфекцию, самолеты не должны туристы проходить без справки. Мы продемонстрировали всему миру, что у нас передовые технологии, наша прививка, кажется, сейчас одна из лучших, и поэтому, конечно, нужно эти наши достижения на определенных условиях развивать. И как раз медицинский туризм, я уверен, будет этому способствовать.
Ну, в общем, так, как-то так. Напомним, наверное, да, что в настоящий момент в Россию могут попасть граждане из 21 страны. Турция, Танзания, Швейцария, Эмираты, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Греция, Сингапур. Вот, а вот из закрытых стран разрешен въезд в Россию только по специальному постановлению правительства, которое получают дипломаты, члены их семей, иностранные специалисты, опекуны и попечители, и вот тут очень важно, а также те, кто въезжает для получения медицинских услуг. Вакцинация является медицинской услугой?
Да, я тебе вот гарантирую. Ну,
конечно, является, конечно. Так, может быть, это должно как-то упростить перемещение вот из закрытых стран. Из Украины, я знаю, например, тоже есть такая тема, что въезд закрыт, но для получения медицинских услуг и для, там какая-то такая формулировка, санаторно-реабилитационного периода, в общем, ну, типа, долечиться, есть возможность попасть из Украины.
То есть можно из Украины приехать в Крым, сделать себе прививку?
Вот так и поступают некоторые украинские граждане. Да,
потому что есть такая возможность. Да. Только это... надо не забывать, что дважды надо приезжать. Через три недели.
Ну, вот это, а что, или не уезжать там эти три недели.
Да, в Крыму-то. В Крыму всегда здорово, да.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Никуда не денемся от этих разговоров про вакцинацию, потому что, ну, тут, смотрите, главы правительств Дании и Австрии намерены посетить Израиль для обмена опытом по вакцинации. Это Фредериксен и Себастьян Курц хотят ознакомиться с логистикой доставки и распределения вакцин, а также с планом прививок. Вот Курц меня вообще не удивляет. Вот госпожа Фредериксен чего едет в Израиль?
Скажи мне. Слушай, такое ощущение, я чуть позже об этом скажу, о заявлении Курца. Курц совсем недоволен тем, как происходит
вакцинация. Я и говорю, он меня не удивляет, да.
Но он, судя по всему, находит сторонников среди правительства или глав правительства других стран. И говорит, что мы рассматриваем идею Австрии и Дании отдельно от Брюсселя рассматривают как бы самостоятельную программу вакцинации и так далее. Но надо сказать, да, про Израиль, про еврейское государство, что, ну, там действительно колоссальные, выдающиеся темпы вакцинации. Сейчас в стране приходится 94 на 100 человек 94 дозы вакцины, понимаешь? А в ЕС это соотношение составляет 7 к 100.
Я не понимаю, что ты говоришь. Это 94% уже вакцинировались или что? Или просто произведено вакцины для того, чтобы...
Да, вот. Есть
такое количество. То есть они готовы вакцинировать
94%
подавляющее населения.
А Европа 7%. Понимаешь?
Вот. Понимаю.
Да, что говорит Курц? Исследования всегда имеют временной лаг, который требуется, чтобы вакцины поспевали за мутациями. Кроме того, время занимает и производство препаратов. Чем точнее и самостоятельнее мы действуем, тем лучше мы подготовлены. Чтобы уже сейчас брать под контроль следующие штаммы вируса, против которых предыдущее поколение вакцин может быть бесполезным.
Но вообще, Курц абсолютно... молодой и умный мужик.
И умный мужик.
Повезло им с канцлером.
Да, совершенно. Я абсолютно разделяю твою оценку. Ну, верно, мы только сегодня говорили, что в Италии появился нигерийский штамм, против которого могут быть бесполезными существующие вакцины. Могут быть, еще до конца исследования не проведены. Но пока Европейский Союз будет сертифицировать, пока будет договариваться в рамках этой огромной бюрократической машины, но они одобрят что-то одно... А коронавирус настолько видоизменится, что, в общем, то, что они одобрили сейчас, завтра уже...
Ты как-то о них переживаешь.
И да, конечно, я переживаю всех. Мне хочется, чтобы мир был здоровым, красивым, счастливым, прекрасным.
Антиутопия от Алексея Тимофеева.
Ну, ничего, я и Чебурашка такого мнения, что мы не можем быть с Чебурашкой и котом Леопольдом. Придешься такого мнения, Евгений, ну что-то в самом деле. В общем, основной-то вопрос какой? А почему Курц, значит, перенимает израильский опыт, а не российский? С таким вопросом мы обратились к директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонику. Вот что он нам сказал.
Все вполне логично. С точки зрения территории стран, Дания и Австрия больше похожи на Израиль, чем на Российскую Федерацию. Опыт России с огромной территорией, с доставкой по железной дороге, по авиации, не так важен для этих небольших стран. Во-вторых, Израиль действительно показал уникальный в мире на сегодняшний день успешный опыт. Израиль мобилизованная страна, страна, постоянно готовая к военным действиям. Все население, мужчины и женщины, в любой момент известно, где находятся, что делают, готовы с оружием в руках защищать свою страну, и точно так же они готовы защищать свою страну от вируса, как от внешнего врага.
Ну, вот такие причины успешной вакцинации или успешного опыта вакцинации Израиля. Но, в общем, продолжая историю с Курцем, который действительно показывает, ну, не знаю, такое здравомыслие, что ли, да, Австрия ведет переговоры с Россией о возможной закупке вакцины от коронавируса «Спутник Ви» или ее производстве. Но только производство может быть возможным в том случае, если оно будет сертифицировано Европейским агентством лекарственных средств. И тут мы возвращаемся к предыдущему тезису, значит, Курца, что пока вы будете все сертифицировать, надо будет лечить там от коронавируса 3.0, понимаешь, а вы только на первом этапе застрянете. Курц говорит, что находится в контакте с Владимиром Путиным, говорил с ним по телефону. После этого мы поддерживаем постоянный контакт с российским послом в Вене, а также производственными компаниями в России. Речь идет о двух вопросах, ну, потенциальная закупка вакцины в случае одобрения ЕМА и о потенциальном сотрудничестве в производстве. Слушайте, но Чехия, да, но Венгрия, да, но Словакия, да, ну а что ж, а до Австрии-то там вообще, ну слушай.
Пешком.
Ну правда, но из Венгрии так можно на лодочке доплыть совсем недолго по Дунаю. Дал туда и все.
И Словакии.
Может. И Словакии, так что никаких проблем нет. В общем, надо как-то решаться. Решаться надо.
Минтруд придумал, как трудоустроить россиян, лишившихся работы из-за коронавируса. В ведомстве предлагают выплачивать работодателю дополнительные, извините, выплаты, да, если извините. Они будут нанимать зарегистрированных безработных.
Вот тут, судя по всему, именно в зарегистрированных безработных как бы идет речь. В общем, получить за наем работника можно будет субсидию в размере 3 МРОТ. Берешь сотрудника на работу, получаешь 3 МРОТа от государства.
Единожды или все там на протяжении какого-то времени? Один раз.
Ну, пока да. Судя по всему, речь идет об этом. При этом вот эти безработные должны быть зарегистрированы в качестве таковых, в качестве безработных, до марта 2021 года. Вот. А по мнению авторов идеи, программа поможет создать более 200 тысяч российских рабочих мест.
Здорово.
Ну, здорово. Помимо этого, Минтруд планирует расширить существующие программы переквалификации, переобучения. 115 тысяч человек смогут пройти курсы в рамках федеральной программы нацпроекта «Демография». Еще 60 тысяч получат помощь трудоустройством при помощи социального контракта. А, по идее, инициатива хорошая. Об этом также говорит карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров.
Такая модель может работать и быть интересна компаниям, которые нанимают неквалифицированные кадры в большом количестве. Это могут быть кассиры, грузчики, продавцы. Если работодателю не нужны сотрудники, никакие бонусы совершенно точно не привлекут. При этом, если работодателю нужны сотрудники, то эта мера позволит работодателям больше общаться с центрами занятости, больше взаимодействовать, сотрудничать, что для государства выгодно, потому что в таком случае выстраиваются отношения с нужными работодателями на будущее. Сейчас работодатели не все охотно работают с центрами занятости. Таким образом, просто для них хотят создать новую привычку. В принципе, инициатива хорошая.
Я бы обратил внимание действительно на эту коммуникацию. Работодатель, центр занятости и человек, который ищет работу. Мне кажется, что сейчас в этой коммуникации действительно есть некие проблемы. Об этом, кстати, Володин говорил совсем недавно, спикер Государственной Думы. Он говорит, слушайте, ну надо сделать так, чтобы по всей работе, по всей стране зарплаты соответствовали, в том числе московским. И потому что часто так бывает, что вот в столичном регионе, например, да, рынок переполнен, зарплаты одни, а буквально там 100 километров от столицы, и там нехватка просто рабочих кадров. Просто угу. При том, что зарплаты могут, в принципе, там соответствовать, коррелироваться.
Потому что кроме зарплат людей интересуют еще и другие.
Да, совершенно понятно. Инфраструктура, отдых, да, много-много всего. Ну что, к статистике коротко, в общем, наконец 2020 года общее число зарегистрированных безработных составило 2 800 000 человек. Это почти на 25% меньше, чем в третьем квартале года. То есть к концу года чуть-чуть ситуация выправилась. За последние 3 месяца 2020 года в службы занятости поступил 1 миллион заявок. 41% россиян, которые недавно потеряли работу, смогли вновь трудоустроиться в 2020
почти
году.
Почти половина.
Да, ну неплохо, мне кажется.
Неплохо, да.
Одной из существенных мер поддержки безработных, помимо возможности встать на учет онлайн в 2020 году, стало повышение размеров пособий по безработице. Об этом говорят эксперты из Центра перспективных управленческих решений. В апреле максимальный размер пособия в 2020 году поднимали с 8 до чуть более чем 12 тысяч рублей. В мае нижний порог тоже приподняли с 1,5 до 4,5 тысяч рублей. Но в конце 2020 года эти меры отменили. Вот. Так что теперь, конечно, стоит подумать о безработных, где им найти работу. И мне кажется, что инициатива хорошая. Посмотрим, во что это может вылиться на практике.
Радио «Спутник».
На кастинг приглашают.
Да.
Кастинг в космос. Угу. Японский миллиардер собирает команду людей для полета к Луне в 2023 году. Расходы на дорогу товарищ берет на себя.
Давайте вместе совершим веселое путешествие, написал вот этот миллиардер по имени Юсаку Маэдзава в своем твиттере.
А, я думал, ты скажешь, в своем уме.
Нет. 8 человек будут приглашены в поездку, запланированную на 23-й год. Прием заявок начинается с сегодняшнего дня, говорит японский миллиардер. Выкупил все места Юсаку Маэдзава на корабле SpaceX Илона Маска и сначала планировал за свой счет взять в космическое путешествие попутчиков, представляющих мир искусства, но теперь требования к кандидатам расширились. Могут все, не только представители искусства, но и водопроводчики, слесари, повара, не знаю, кто не имеет отношения к искусству.
Ничего себе. Это с каких пор водопроводчики?
Не имеют отношения к искусству. Верно. Да, вот я прошу прощения, не хотел обидеть ни одного водопроводчика.
Мне кажется, вполне, да.
Совершенно верно.
Слушай, короче, чувак богатый заработал много денег, выкупил тачку на Луну.
Да.
На Луну
и говорит, собирается... помчали.
Вот,
погнали.
Нет, я правильно понимаю, что все шуточки?
Нет, никакой шутки нет. Никакой шутки нет. Говорит Маэдзава, не хочу в одиночку испытывать такие фантастические ощущения, поэтому вот собирает команду. Он чем знаменит?
Ты сказал команду? Компашку.
Компашку, да. Тусню. В общем, в своих заявках соискатели должны объяснить, как их полет на Луну поможет сделать нечто большее для общества в их земной деятельности. Вот придумай аргумент какой-то такой интересный.
Вот. И здесь возникает вопрос. Товарищ Маэдзава, он только представителей граждан своей страны, нет?
Нет, при том, что японцы, конечно, славятся своим национализмом, но, думаю, нет.
Все подряд.
Он очень сильно раскручивает там свой твиттер, огромное количество подписчиков, платит подписчикам там сотни тысяч долларов за перепосты, понимаешь, такой гуляка. В общем, мы позвонили гендиректору компании «Космокурс» Павлу Пушкину и спросили, что это пиар, может быть, а может быть, действительно такая большая возможность улететь на Луну? Вот что он нам сказал.
С точки зрения техники, это реальная возможность. Есть аппарат компании SpaceX, Dragon, и на нем, в принципе, можно слетать вокруг Луны. Проблем здесь технических никаких нет. Сама идея, что миллиардер выкупил сколько-то мест и готов бесплатно там поделиться, по сути, он спонсирует SpaceX скрытно. Так, с точки зрения миллиардера, возможно, он просто хочет подвинуть вперед развитие науки и техники, в том числе с точки зрения прикладного применения. И он выбрал самый популярный на данный момент в мире аппарат, на котором можно купить эти места. Мог бы выбрать корабль «Союз», вот наш российский, и все осуществить там. С его точки зрения это пиар, но технически это вполне возможно.
Я вот приземленная человеческая особь, я не очень понимаю, зачем тратить свое время на то, чтобы с Маэдзавой слетать вокруг Луны и вернуться обратно. Но я уверен, что найдется очень много желающих, 7,5 миллиардов.
У тебя какое-то пренебрежительное отношение к Маэдзаве. Это с чем связано?
Не хочу я с ним лететь в одном Дрэгоне.
Да я с ним в одном Дрэгоне.
Слушай, а если серьезно, вот говорит кто угодно, подождите, просто так слетать на Луну, надо же обладать, в общем-то, физическим ресурсом.
Совершенно верно, физическими способностями. Причем не вот тебе, да?
Вот я и говорю.
Но думаю, что, собственно, это тоже является одной из подспудных, критериев отбора, да, вот эта физическая форма. Потом полет-то планируется на 23-й год, можно как-то подсобраться, да, но перестать жрать, в конце концов, там, без остановки копченую колбасу и майонезом запивать. Хватит уже, к 23-му потерпит это до 23-го года. Да, и потом уже прилетишь и будешь уже, навернешь оливьешечки, да, а пока нет. Меня смущает другое. В прошлом году, по оценке Forbes, состояние этого миллиардера сократилось на четверть. 700 миллионов долларов.
До 23-го, может.
Вот тут неизвестно,
что... уже выкупил, Леш, не переживай.
К 23-му году будет.
Уже выкупил, ты же сам сказал.
А потом не хватит денег,
на пиццу.
Или на там заказать что-то себе. Вот стюардесс, интересно, будет.
Шампанское будет?
Например, да. Например,
шампанское. Вообще на полном серьезе.
Но пузырики в космосе, мне кажется, как-то могут каким-то не очень предсказать. Сказуемым способом это
повести себя. Он а чё? Он Маску 2 миллиарда отдал?
Еще неизвестно, сколько... Это закрытая информация, сколько Маэдзава отдал Маску.
Я знаю, куда Маск деньги делал. Он построит в Техасе город Старбейз.
Совершенно верно. В общем, речь идет, судя по всему, по данным СМИ, о переименовании деревни Бока-Чика. Какое красивое
зачем
название.
Зачем Бока-Чика?
Да? Бока-Чика.
В Старбейз. Чтобы в Старбакс переименовал.
В Старбеево, может быть, понимаешь? Старбеево. Это недалеко, кстати.
А так, деревня Бока-Чика.
Бока-Чика. Клево. В общем, на Бока-Чике находится космодром с Space Schmace, хочешь сказать? Нет, космодром SpaceX находится в деревне Бока-Чики. И Маск говорит, что площадь города будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром. Кроме того, этот Изобретатель отмечает, что в городе будут очень хорошо относиться к собакам, а его руководитель города будет носить титул «дожа». Почему? Потому что похоже на английское слово «дог» — собака. «Доджа», «дога». Ну, в общем...
Чего?
Слушай, чувак строит себе город. Он может говорить вообще все, что
все,
угодно.
Все, что угодно, да.
Дога, да. Кэти, может быть, шмям-прям, может быть, Бока-Чика. Не,
ну, тут
придумал
я,
сам, да, Илон Маск. Понимаешь, может при быть. Таком количестве денег, ресурсов, возможностей и фантазий вообще может позволить себе все, что угодно. Хорошо относиться.
Все венецианские правители перевернулись там у тебя в гробах.
Ну да.
Говорят, мы похожи на слово «дог» английское.
Дога, да, да. В общем, говорит, напомню, что не только Маск вот намеревается построить в Техасе. Но в Техасе-то, скорее всего, это как бы среднесрочная перспектива, а вот в долгосрочной перспективе говорит, что готов распродать все свое имущество ради того, чтобы построить город на Марсе. На Марсе. Как будет называться, не знаю. Будут там ли хорошо относиться
даже
к собакам?
Не предполагай ничего, пожалуйста, нет. Потому что с такими названиями...
Маск уверен, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом.
Хорошо.
Первым или нет.
Так вот она, вот. Хорошо. А так на Луну летишь, не? Ты заявку-то Майдзаве подал?
Нет, не подал.
Не подал.
Не подал.
А на Марс полетишь?
И на Марс бы...
Короче, в лучшем случае в Техас Тимофеев собрался. Да, в лучшем случае.
Нам надо стать людьми для того, чтобы быть межпланетным видом. А лететь на Марс для того, чтобы там что-то добывать, откапывать или устраивать войнушку, понимаешь? Или коронавирус туда, не дай бог, марсианам привезти. Зачем оно надо, понимаешь?
Поэтому будем сидеть здесь, рассказывать вам о главных новостях вместе с Алексеем Тимофеевым.
Да.